Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице, дамы и господа. Заводите свои моторы. Да, сегодня пятница, 24 июля. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, мужчины. Сержант Егоров, отдельный, специальный, могучий батальон западный округа западного. Разве что только в трусы не захотел заглянуть ко мне. Вот только разве что в трусы не захотел. Собственно, поэтому в 6.04 мы и стартовали сегодня с вами, а не как положено в 6.03. Потому что пришлось общаться с полицией долго, хорошо, упорно, обращая внимание на недочеты в работе, призывая к здравому смыслу, логике и все такое. Я говорю, а вы на глаз это делаете? Он говорит, в смысле? В коромысле? Ну, нет, ну, конечно, я не позволяю себе так общаться с дорогой и замечательной полицией. А куда же вы спешите, говорит он мне. А я ему говорю, а чего вы взяли, что я спешу? Ну, вы едете быстро. Я говорю, а чего вы взяли, что я еду быстро? Ну, я вижу. Я говорю, вы на глаз оцениваете скорость движения автомобиля? И с какой скоростью я ехал? А почему вы задаете этот вопрос? Я говорю, а почему вы задаете этот вопрос? Хотите в трусы посмотреть ко мне? Длинный или не очень? Ну вот, длинный или не очень? Я тоже так не позволяю себе с полицией общаться. Но внутри у меня диалог такой идет. Вот я думаю. Вот если задать этот вопрос. Хотите заглянуть в трусы? Длинный или не очень? Вот мне кажется, что до тех пор, пока я не достаю и не размахиваю, и не совершаю противоправных действий со своим прибором, ну, в общем-то, тебя, дорогая полиция, не должно волновать, что там в трусах у меня. Не должно. Ровно так же, пока я не нарушаю скоростной режим, тебя, дорогая полиция моя, не должно волновать, спешу я или не спешу, или у меня вагон времени и тележка, еду я быстро или еду я медленно. Это мое личное дело, я сам выбираю свою скорость движения в рамках существующих правил дорожного движения. Можно я однажды сообщу тебе, дорогая моя полиция, вот этот нехитрый мой план? Двигаться с той скоростью, которую я сам для себя выбираю. Медленную или быструю. Если я нарушаю правила дорожного движения, дорогая моя полиция, превышаю скоростной режим, я разрешаю тебе, больше того, я обязываю тебя штрафовать меня. Штрафовать меня, призывать к порядку, взыскивать материальное все с меня. Ну, по закону обязательно. В тот момент, когда я нарушаю. А в тот момент, дорогая полиция, когда тебе что-то кажется, я призываю тебя бороться с суевериями. Бороться с суевериями. Ну вот если что-то кажется, посмотри фильм, почитай Стивена Хокинга. Ну не знаю, ну фильм «Космос», «Сквозь пространство и время». Ну что-нибудь такое. Вот что я призываю тебя делать, дорогая полиция. А вместо того, чтобы заниматься суевериями, я бы хотел призвать тебя заниматься безопасностью. Безопасностью заниматься. Безопасностью. Потому что когда ты, дорогая полиция, стоишь в зоне ремонтных работ, в зоне очень-очень-очень ограниченной видимости, останавливаешь себе в три ряда автомобилей, потом выпрыгиваешь под колеса четвертого ряда автомобилей, идущих по четвертому ряду, потому что иначе не объехать. Выпрыгиваешь, требуешь немедленной остановки и палочкой прямо показываешь, где нужно остановиться. У меня записаны все ходы твои, дорогая полиция, на видеорегистраторе. И сержант Егоров прям палочкой показал, куда я должен остановиться. А остановиться я должен в третий ряд. В третий ряд справа. То есть в предпоследний ряд для движения транспорта. Я должен остановиться там. На мой вопрос, почему вы думаете, что я должен остановиться именно здесь? Почему вы считаете, что это безопасно? Что вот сейчас нарушитель какой-нибудь, который действительно будет ехать с превышением, выскочит из зоны ремонта и ограниченной видимости, из-за забора выскочит и собьет вас, сержант. У вас, наверное, дети есть, родители. Кто-то будет горевать по вам. А ради чего геройство? Вот ради чего геройство? Страховку у меня посмотреть? А на самом деле понюхать воздух в моем автомобиле? Ради этого все устроено? Вот эта самоотверженность это. Так может вам в Сирию лучше поехать и по-настоящему ради чего-то ценного, ради демократии, законно избранного президента рисковать жизнью? Может ради этого, а не ради того, чтобы нюхать воздух в автомобилях? Доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Вот буквально на днях была такая же ситуация с сотрудником. Только он на мотоцикле в первую не уступил дорогу, когда я сворачивал с кругового движения. То есть он наглую поехал без спецсигнала. И я, двигаясь за ним, он оттормаживался, и потом увидел нарушителя, ну как не нарушитель, а велосипедист на электровелосипеде ехал по тротуару. Он ему начал рукой махать, без поворотников начал перестраиваться, то есть остановился там чуть не к полосе, я ему остановился, сделал замечание сотруднику, он мне, на что он мне ответил, то есть я ему сказал, ну, если вы сотрудник, вы должны тоже по правилам ездить дорожного движения.
Ну, как бы пример подавать ко всему прочему еще своим поведением.
Да, соответственно, и он так повернулся, мы с тобой в другой ситуации встретимся. Да. И отвернулся и пошел по своим делам. То есть ноль эмоций, бесполезно для них, мне кажется.
Вот что это? И эти люди, безнаказанность. Эти люди хотят повысить целевой показатель по смертности. Они говорят: нет, товарищ президент, или господин президент, как они к президенту обращаются? Товарищ или тамбовский волк тебе, товарищ. Они не знают, как они обращаются к президенту. Они говорят: товарищ президент, или господин президент. Президент, говорит, Владимир Владимирович, мы не выполним ваше поручение. Сразу говорим. Несмотря на то, что до срока ревизии ваших поручений еще 3 с лишним года, мы уже сейчас чувствуем, что не выполним. Не выполним. Повышайте. Надо повысить целевой показатель по смертности на 10 тысяч или на 100 тысяч населения. 4 человека погибших мы не осилим, не сможем, нет. 8,5 должно быть человек. 8,5. Вот так. То есть, ребят, я не знаю, в общем. Конечно, да, безусловно, да, есть здесь и мое личное тоже. Да, безусловно. И если вы сейчас скажете, это ж тебе хвост прижали. А что ж теперь нарушителей настоящих не останавливать? Останавливать, конечно, останавливать. Но меня-то не надо. Я же не нарушитель. Зачем меня-то останавливать? Вот честное слово. И больше того, немножечко достает то, что они такие же, как и мы. Ребят, ну вот это достает, вот это самое обидное. Ну, плохо, что они такие же, как и мы. Это ужасно. То есть, когда ты приходишь к хирургу, ты думаешь, он не такой, как ты. Но ты думаешь, что он лучше тебя, он профессиональнее, он гораздо, он выдержаннее, у него руки не дрожат. У него нет вредных привычек, а те, что есть, не мешают ему выполнять его обязанности на 200%. Он совершенно точно знает, где какая артерия и какая аорта, где подвздошная кость, а где какая-то иная. Но мы думаем, что он лучше. А когда ты сталкиваешься с хирургом, который ровно такой же, как и ты, ты думаешь, елки, ну страшновато. Или пилот самолета такой же, как и ты. Ну такой же. Вот ровно такой же, с теми же пороками, с тем же непрофессионализмом, с тем же разгильдяйством, со всем вот этим. Ты думаешь, не, что-то я в таком самолете, наверное, не хочу лететь. Ну, страшновато как-то вот это вот все. Ну, вот это... Что да вы быстро едете, товарищ водитель Роман Александрович? Опаздываете на работу, что ли? И такая голова его уже у меня в автомобиле. Я говорю, пожалуйста, не трогайте автомобиль. Не нужно. Ну, зачем руками? А что? Я говорю, ваши руки уже в салоне моего автомобиля. Вы-то, конечно, в перчатках. Он в кожаных перчатках. Он такой, как это, садомаза. Кожаные перчатки уже не... Ну, в смысле, чтобы дышали они, руки там, все это. И он уже внутри трогает, вот это, куда я локоть иногда, может быть, захочу положить. На внутреннюю часть двери своей. Перчатками, которыми бог его знает, что он там делал. Быстро едете? Говорю, вы на глаз определяете. А зачем мне это? Я говорю, ну а с чего вы взяли, что я быстро еду? Ну вы же быстро едете. Я говорю, нет. Нет. Я открою вам тайну, товарищ инспектор. Все современные автомобили едут абсолютно одинаково. Абсолютно одинаково. Все абсолютно одинаково. Они едут медленно. а потом чуть быстрее, а потом еще, а потом останавливается, потом медленно. Ну, в смысле, ну, они едут так, как кажется правильным их водителю. Ой, ребятки, ладно, в общем, держитесь, вам сил и терпения, потому что я чувствую, нам с этими господами нужно набираться сил и терпения. Сил и терпения. Как один мне сказал, что характерно, вы негативно как-то настроены в отношении нас. Говорю, в отношении вас вы негативно настраиваете нас сами. Сами. В каком смысле? Опять хочется сказать, в коромысле. В том смысле, что, ребят, так случилось, что я до коронакризиса очень много ездил по миру. Много. По всему миру, по разным континентам, везде. И только в некоторых республиках бывшего Советского Союза. И где еще? И все. В нескольких республиках бывшего Советского Союза. И все, и в России. Я встречаю полицию, которая занимается вот именно этим. Пристает к людям, законопослушным людям, которые ничего не сделали. Главная их проблема в том, что они едут куда-то за рулем автомобиля. Вот это их главное преступление. И вот чтобы просто приставать массово к людям, такого нет нигде больше. Только в некоторых республиках бывшего Советского Союза, они находятся чуть южнее и восточнее от нас. И в России. Все. Олдер Аркадий, Алексей Лысенко, Иван, ваш слушатель, который наш слушатель, и... Justice Project. Кисточкин, Инга Тадеева, еще Алексей Портер, Николай 74, Владимир, Сергей, Александр, Вальдемар из Тайги, где сегодня минус... Минус 41, Антарктида, преимущественно облачно. Да, а ведь там зима, говорит Вальдемар. Вальдемар, там всегда зима, там даже летом зима. Прикиньте, и зимой зима, и летом зима, и весной зима, всегда зима. Минус 41 сейчас в Антарктиде, а завтра будет минус 51, а ночью 53. Да. Еще Владимир Бес 13-й, Нак Мерфи, Фандорин Седой, Роман Ясенева, Justice Project уже приветствовал вас. Галина, Антон Кустов, Вовка, Александр, что еще? Инга Тадеева, Алексей, да, все, дальше уже идут какие-то повторочки, ну и все такое. Лучшие люди планеты, я приветствую вас в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется, говорит МСК-бот. Заходите здесь, я читаю вас. Радио говорит МСК, наш телеграм-канал. Там вы читаете нас. Телефон прямого эфира 7373948 по 495 коду. Заходите. Еще есть смс наш трогательный 925-88-88-94-8 88-88-94-8.
В движении.
Но я успел зафиксировать количество автомобилей на начало часа 169 тысяч, теперь их уже 207 тысяч. Но скорость движения по-прежнему 53-53, высокая и ровная скорость движения. 53 км в час и в Москву, и из Москвы. Плохо, что два ДТП с пострадавшими, плохо, что перекрытий все равно много. 500, 633, 42, 642, 642 перекрытия. Меньше, чем позавчера, но больше, чем вчера. Это как-то динамично меняется постоянно эта цифра. Да. Но это, наверное, хорошо. То, что это динамично происходит, это, наоборот, вероятнее всего хорошо, потому что это означает, что как-то динамично дорожные работы как начинаются, так и заканчиваются. Сейчас по Волоколамке уже сложно въехать. Щелковская перед Москвой тоже начинает останавливаться. А вообще 0 баллов и вроде бы как ничего. А что вы видите? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Константин, Зеленоград.
Доброе.
Не соглашусь про полицейских, просто случай хотел рассказать, очень интересный.
Давайте, давайте.
Конечно. Остановили меня в Италии, ну, брал машинку, катался.
Да.
Остановили двое полицейских. Я им дал свои права. Вы знаете, а второй включил, ну, один держал эти права, а второй смотрел в Ютьюбе, как выглядят русские права.
Ага.
Это было очень смешно. Потом они еще выписали протокол за нарушение, за непристегнутый ремень. Это вообще, это полный прикол. У нас в правах написано имя, фамилия, имя и отчество.
Да.
Они вместо фамилии забубенили отчество. То есть я в протоколе у них значусь как Владимирович Константин.
Ну, бывает, а что же это? А итальянца вот так бы остановились, итальянски. Но внимательный, вот скажи, вы говорите, я не соглашусь, но внимательный слушатель моторов знает, вот я вам скажу сейчас, я уже не стал об этом говорить, что помимо некоторых республик бывшего Союза, единственное, я об этом говорил, честно клянусь, вот именно здесь говорил, единственное место в мире, в Европе, где меня еще останавливали, как вы думаете, где?
Вы про Европу, про Австралию
да,
имеете в виду,
да? Да, в Италии. В Италии?
Да, я с вами абсолютно согласен.
Карабинеры, там... карабинеры
да.
Остановили, у них какая-то была операция по поимке мафиоз каких-то, там еще что-то, и они заодно проверяли там всех на дорогах. Карабинеры остановили, но они, поняв, что еду я и еще со мной журналисты, что мы русские, и что у нас на автомобиле номера какие-то под стеклами там висят, и мы говорим, тест-драйв, нового в автомобиль. Они такие, ну ладно, езжайте, все, не стали связываться с нами. Но это было единственное место в цивилизации, в цивилизованной Европе, где нас просто так остановили, это была тоже Италия. Почему? Потому что они такие же, как и мы. Вы обратили внимание, как итальянцы водят автомобили? Но это же точно как у нас все.
Особенно на юге, там вообще без головы ездят.
Конечно. Он тебя подрежет, потом обматерит, еще этот, тебе покажет знак.
Помахает руками.
Конечно.
Они вообще не могут это разговаривать. Им если руки связать, они им будут молчать.
Конечно, чтобы, безусловно, чтобы заткнуть рот итальянцу, ему нужно связать руки. Все, связал руки, ты ему заткнул рот. Абсолютно точно. Потому что хорошие они. Вчера прогулял моторы Justice Project. Ничего, сегодня наверстаем. Так, еще вам тоже доброе утро. Считать, что по движению выпишется. Задел этот инспектор за живой. Конечно, задел. Ну, в смысле, ну да. Все, про движение я ничего не вижу здесь. Хорошо. Нормальное движение. 0 баллов. Попробуем сохранить вот эту ситуацию.
Моторы.
Позитивный опыт нужно перенимать. Нужно перенимать позитивный опыт. Негативный опыт нужно учитывать, а позитивный перенимать. Вот что думают власти Санкт-Петербурга, которые научились, наконец, правильно коммуницировать с людьми. Правильно коммуницировать. Верно коммуницировать. Где-то мы с вами это уже слышали. Я читаю у нас на сайте. Сайт наш говоритмосква.ру. Говоритмосква.ру. Хотите подробно о новостях? Это на сайте. Хотите все то же самое, только актуально и быстро? Это телеграм-канал «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Власти Петербурга опровергли планы по введению платного въезда в центр города. Я не знаю, кто из нас писал эту новость, кто из нас. Но вот именно из-за таких заголовков у нас и создается сначала иллюзия, а потом обида. Иллюзия, а потом обида. Вот именно из-за таких заголовков. Ребят, это хороший заголовок для того, чтобы привлечь внимание, но это плохой заголовок в стратегическом смысле слова. А, нет, нельзя критиковать, не коллег, нет. Но это потенциально Потенциально опасный заголовок для неокрепших умов и неопытных, граждан. Неопытных в смысле жизненного опыта. Нет, мало жизненного опыта. Вот это опасный заголовок. Потому что этот заголовок посеет в сознании ощущение несправедливости в тот момент, когда въезд в центр города, в данном случае Санкт-Петербурга, станет платным. А рано или поздно случится все. Все, что может произойти, рано или поздно произойдет. Это же какая-то одна из разновидностей закона Мерфи, по-моему, да? Ну или если что-то плохое может произойти, то оно произойдет. Или хорошее, но насчет хорошего не знаю. Вот. И потом, когда это произойдет, то пытливые люди найдут в архиве новостей вот это и начнут обвинять, вот этот заголовок, начнут обвинять власти Санкт-Петербурга в том, что они непостоянны в своем мнении, в том, что они обещали, а обещания не сдержали. Будут обижаться. И это неправильно. Неправильно. Потому что власти Санкт-Петербурга сказали другое. Ровно так же, как мы сейчас обижаемся на власти Москвы. В частности, на кто-то из нас обижается на департамент транспорта, который обещал не выходить парковками за Бульварное кольцо, потом за Садовое, потом за Третье. А сейчас мы платные парковки видим за МКАД во Внукове. Ну, так, на секундочку. Просто Внуково, платная парковка. Все, московская. Вот. И кто-то обижается, говоря о том, что «Но вы же обещали, что этого не будет». Вот здесь и происходит самая опасная трансформация желаемого в действительное. Подмена понятий происходит. А что на самом деле сказали власти Санкт-Петербурга? Власти Санкт-Петербурга сказали примерно следующее. «Как хорошо, что у нас есть главная столица». Для нас южная столица, большая, вот это все с Красной площадью. Как хорошо, что там сидят умные, стратегически мыслящие, верно настроенные, дипломатически подкованные политики и чиновники, которые научили нас, как правильно отвечать на острые вопросы. Вот что говорят власти Санкт-Петербурга. Примерно это, но только другими словами они сказали. Они говорят, сейчас такой вопрос не рассматривается. Заявил радиостанция, говорит Москва, глава комитета развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин. Андрей Левакин, глава комитета развития транспортной инфраструктуры. Абсолютно верно. Вот именно этому мы и научили питерцев. Все. Мы пришли и испортили Санкт-Петербург. Мы научили их быть точными в формулировках, дипломатичными, округлыми и так, чтобы нас не могли схватить за бороду. Вот завтра приди к Левакину, когда завтра он введет платный въезд в город, и скажи: «Левакин, но ты же вчера обещал, гад Левакин, обещал вчера, что не будет». Он говорит: «Нет, я когда обещал, тогда не было. Я же сказал, сейчас такой вопрос не рассматривается». Но это же было вчера. А сегодня сейчас, это было вчерашнее сейчас, а сегодняшнее сейчас требует рассмотрения этого вопроса и положительное его решение. Все, мы научили Санкт-Петербург быть Москвой окончательно. Туда поехали москвичи, туда поехали внутренний туризм. Туда мы не можем поехать в Европу. Ближайшая Европа — это Санкт-Петербург. Есть еще Калининград, но Санкт-Петербург гораздо более весомый в историческом смысле слова. Петергоф, Мариинский дворец, ну все вот это вот. И мы научили питерцев плохому. Мы научили их дипломатии. Мы научили их формулировкам таким, вот чтобы сказать, но при этом и не сказать. Чтобы точно сформулировать, но при этом, чтобы и не сформулировать. Это великолепно. Это наука. Этому нужно учиться. И, конечно, питерцы молодцы, что перенимают опыт. Вот вам бы так поучиться, нам бы всем так поучиться перенимать опыт. Вот, видите как. По словам Левакина в Санкт-Петербурге, в приоритете находится контроль за соблюдением правил дорожного движения, установка видеокамер и развитие зоны платной парковки. Оцените, пожалуйста, сейчас питерское движение. Вы даже только что приехали оттуда. Где, по вашему мнению, Нет, давайте о хорошем. Сегодня пятница. Ёлки, пятница. Давайте о хорошем. Где, по-вашему, лучше? Я не буду о плохом. Я не буду спрашивать, где хуже. Нет, я спрошу, где лучше. Вот. Где, по-вашему, лучше? Давайте проголосуем. Ну, я не знаю, каковы критерии, критерии лучше-хуже для вас. Я имею в виду исключительно транспортное движение. Где, по вашему мнению, организация? Ну, вообще, где вы за рулем чувствуете себя комфортнее? Вот, вот так, так пусть будет. Где вы за рулем чувствуете себя комфортнее? В Питере 134-21-35. 134-21-35. В Москве 134-21-36. 134-21-30. Питере. Все. Удивительное дело. Санкт-Петербург, но Питер, правильно? Странно это все, конечно. Санкт-Петербург, но Питер. Мы говорим и пишем Питер. Да. 134-21-35. Где вам комфортнее за рулем? Комфортнее не просто ехать, но комфортнее парковаться. Комфортнее, там, а что еще делать? На светофорах, с инфраструктурой дорожной. Вообще комфортней. Все организовано лучше для вас, когда вы за рулем. В Питере 134-21-35. В Москве 134-21-36. Потому что может так случиться, что это вовсе не они должны что-то перенимать у нас, а это мы должны что-то перенимать у них. Ну, к примеру, бесплатные парковки по городу везде. Эти остановки и парковки третьим рядом на набережных, где вообще, в принципе, два ряда. Вот, а мы в три ряда там будем умудряться бросать автомобили. Вот что-то такое. Движение по развороты, где тебе надо, вот где захочется тебе, где тебе захотелось, там и развернулся. Через рельсы, через сплошные, через все. Вот это, ну, мосты, опять же, разводные, все это очень хорошо. В Санкт-Петербурге я чувствую себя за рулем комфортнее, мне удобнее там. 134-21-35. Нет, все-таки в этом смысле Москва чуть более продвинутый город, чуть более развитый. 134-21-36. Проголосуйте.
Моторы.
6.33, моторы, мы продолжаем. Я не знаю, мотор — это что, единственная программа, где проводится голосование? Вы что, вялые такие? Вы забыли, как это делается? Это делается просто по телефону. Нужно просто позвонить по одному из представленных номеров. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман Александр.
Да.
Вы знаете, всем хорошего дня. Вот сегодня в обед отправляюсь как раз в Питер.
Так.
Да.
Ну, с тяжелым сердцем или с легким? С тяжелым,
вот, с легким. Знаете, абсолютно легким. Единственное, что два дня подряд приходит рано вставать, чтобы быстренько дела поделать на работу. Вот. Но дело не в этом. Вот отвечая на тот, на ваш вопрос, где теперь комфортнее, да, комфортнее в Питере или здесь по дороге. А вы знаете, я вот сейчас подумал, думал. Вот правильнее и понятливее у нас, да, вот, ну, в Москве. Но вот эта вот выхолощенность, вот эта вот правильность, она иногда до такого... Она даже противна иногда становится.
Не вот понимаю. Это... Ну, вот что это значит?
Вот, смотрите,
объясните. Не очень понимаю.
Еду вчера, с утра выехал, да, еду, и вот не позавтракал, он еще вот захотел кофе остановиться купить, вот потому что там такая время было.
И невозможно остановиться и возле кофейни.
Я прям вижу куча кофеен, да, вот, да, прям вдоль дороги стоит куча кофеен. Ленинский проспект там, да, вот забрел.
Да.
Кофе 60 рублей там плюс. Вот все
отлично. Остановиться некогда. Это я понял, хорошо. Ну, спасибо вам большое. Но я вам приведу еще один пример. Я вчера еду по улице. Ну, это не широкий проспект, ничего. У нас на юго-западе. Это на юго, на западе. Вот. И еду. И передо мной пижошечка едет, 307-я. И она, как оказалось потом. Так едет. И вдруг начинает останавливаться. Так замедляется. Так медленно. Ни поворотников, ничего нет. Замедляется. И потом включается левый поворот. А я так вперед смотрю и думаю, странно. Не тот поворот включила дама. Дама, лево — это сено, а право — это солома. Сено, солома. Вы же направо хотите повернуть, во дворы. А вы включили левый поворотник. Неправильно. Разрывов нет. Сплошные везде линии слева. Куда же вы? И потом дама совершает невероятное, отважное и просто запредельное для меня. Она просто тупо выезжает на встречку и дальше едет по встречке, и потом проезжает, уже перестраивается еще левее по встречке и паркуется у обочины на встречке, у обочины. Чтобы было понятно. Почему? Потому что с той стороны детский сад или школа, ну какое-то это заведение. И ей туда нужно. И ей просто туда нужно. Все, никаких вопросов. Она даже поворотник включила, чтобы обозначить свой выезд на встречку. Причем не разворот. Обратите внимание, там, ну, понятное дело, ты можешь избежать худшего развития событий и развернуться через сплошные линии. Развернуться. Тогда тебе, ну, при нормальной поддержке юридической, можно, ну, в смысле, можно убедить сотрудников, или если ты сам подкованный, убедить сотрудников, что никакого движения по встречной полосе не было, а был разворот, а это 1500 штраф, вовсе никакое не лишение. Вот. Но нет, она решила и этой возможностью не пользоваться. Она решила идти ва-банк. Она просто тупо выехала навстречку, проехала по встречке какое-то время и припарковалась также навстречу мордой своего автомобиля, навстречу движению, припарковалась у обочины, потому что ей нужно туда, в это учреждение. Вот. О чем это говорит? Это говорит о том, что... Если нельзя, то можно, если очень хочется. Это говорит о том, что ну, там, суровость правил компенсируется необязательностью их исполнения. Еще о чем, наверное, что-то это говорит о не мужчинах за рулем тоже. Частично, как бы, частично, немного, совсем немного. Не все же такие, конечно, не все такие, но вот да, в Питере надо сделать платными проезды через мосты. Приехал, плати. Антон Кустов. Антон, вы знаете, я думаю, что нашлись бы люди, которые бы платили за сведение мостов. Вот не успел к разведению. Есть такие, кто мог бы заплатить за то, чтобы его свели снова ненадолго и переехать. Да. Дома всегда лучше, даже если хуже. Да, кстати, голосование. Надо же подвести итоги. Где вам комфортнее, я спросил вас, в Питере или в Москве? 29% в Питере, 71% в Москве. Комфортнее за рулем, имеется в виду. За рулем. Чтобы за рулем. А где в это время был сержант Егоров? Спрашивает Сергей. Сержант Егоров ответственно занимался своим профессиональным делом. Выполнял профессиональное дело. Он нюхал салоны автомобилей. Он нюхал атмосферу в салонах автомобилей. Вот чем занимался сержант. Ну, что ж делать? Возвращаясь к властям Санкт-Петербурга. Еще раз хочу напомнить, что это большое дело. Мы делаем. Мы делаем здесь, в Москве, большое дело. Мы учим всех вести себя правильно. Учим дипломатии. Мы научили Питер правильно отвечать на острые вопросы. Въезд в город будет платным? Они говорят, сейчас такой вопрос не рассматривается. Ну, все, очень правильно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. А завтра рассмотрим, будет рассматриваться. Да, я слушаю вас, говорите.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Пятница вас.
И вас тоже.
Постоянно слушаю вашу передачу. И вот прошлую пятницу вы очень красиво рассказывали про какой-то рецепт. Вот, может быть, что-нибудь еще расскажете сегодня?
Могу. Рыбу могу. Могу. Вчера я делал мякоть курицы. Очень, очень вкусно. Спасибо. Кулинарная. Еще одна кулинарная страничка здесь. Да, легко, конечно. Но это нужно. Нужен какой-то повод. Этот самый. Там, 8 марта или Новый год. Я не знаю, какой-то повод должен быть для этого. Сейчас я подумаю, что бы такого. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Сергей Николаевич, меня зовут.
Да, Сергей Николаевич.
Роман, доброе утро, все. Значит, только что присоединился, но могу свои заметки по Питеру сказать.
Я давайте.
Я там периодически бываю, да. Значит, вот смотрите, как ездят московские водители. Мы уже тут привыкли к такому немножко нарушающему... Что все немножко нарушают. Он поворачивает слева направо.
Да.
Ну и по очереди тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых. А у них там обгудятся, но тебя никто не пропускает, если только московская машина будет.
Принципиальные, потому что...
Принципиальные, да-да-да. И вот какие-то мелкие нарушения, которые в Москве прокатывают, совершенно точно прокатывают, угу. На которые никто даже внимания не обращает у нас. У них там нет, ты что, ты вот этот, типа москаль на Украину приехал или лезет тут со своими правилами. Вот точно так же у них там.
А чё ж мы рубимся, постоянно в ДТП в мелких, если у нас не обращают внимания? Мне кажется, наоборот, мы взъерошенные такие, мы истеричные, мы
да,
обидчивые.
Да, и движение у нас. Вот я иду по Питеру с другом, знакомым, неважно. Говорит, куда ты бежишь? Я говорю, да я даже медленно иду. У них там темп жизни немножко другой. Вот правда, вот
да.
Периодически правда, бывают они
расслабленные,
там, 4 раз в год.
Вялые, да. Такие какие амебы, эти воблы, воблы
ну, вялые. Не знаю, нет. Нет, у них там другая совсем среда, совсем другая. Но это, вот это мое замечание, которое я замечаю. 4 раза в году не меньше бывают там.
Понял, хорошо, спасибо. А, мы, кстати, в августе я тоже в Питер отправляюсь. Ну, правда, Питера не увижу, вероятнее всего, потому что мы отправляемся самолетом, а в Пулково нам выдадут автомобили, и на автомобилях мы тут же рванем в Карелию. Поэтому как таковой Питер, вероятно, и не увидим. А, так, чтобы уже завершить с Санкт-Петербургом, значит, там собираются устанавливать видеокамеры, развивать зоны платной парковки. Вот и платные парковки, мне кажется, в Питере это очень важно, потому что с парковками там полная беда. И, наконец, со ссылкой на начальника отдела перспективного развития Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Алексея Степичевана сообщили, что власти города не отказались от идеи ввести платный въезд в центр города, опять же. Чиновник объяснил, что главные улицы исторического центра собираются освободить от любого движения в ближайшем будущем, создав как можно больше пешеходных зон. Платный въезд в центр. Но опять противоречие. Так платный въезд или пешеходные улицы? Потому что в моем представлении пешеходная улица – это улица, где ты никак, ни платно, ни бесплатно не можешь проехать. Ну, в общем, мне кажется, что у питерских чиновников, у самих пока еще нет какого-то окончательного понимания, чего же они хотят в конце концов добиться. Дальше. Еще об одной инициативе, которая появилась накануне, и вчера даже я по этому поводу ставил свои 5 копеек, но... Вчера у вас было ощущение слухов. Вы говорите, появилась информация, появились слухи. Ну вот, пожалуйста, теперь это уже не слухи. Это не слухи, это действительно объективная реальность. И эту реальность рассматривают... Москвич отсудил? Нет, это все не то. Эту реальность рассматривают в Госдуме. Ну, во всяком случае, Госдума предлагает подумать на этот счет. Что имеется в виду? Имеются в виду мотоциклисты. Да, мотоциклисты. Сейчас, секундочку. Мотоциклисты. Я хочу сам найти сначала новость, потому что есть уже развитие. Имеется в виду... Как раз попытка запретить мотоциклистам, нашим столичным мотоциклистам, передвигаться по разделу и ехать только мы. На самом деле, я хочу вам сказать, что пока я эту новость сейчас ищу, на самом деле мы как один, мы автомобилисты как один, должны встать и сказать свое резкое против. Нет, мы против. Мы против этой инициативы. Это опасная, страшная инициатива, которая принесет нам невероятные бедствия. Она принесет невероятные горести. И эта инициатива в первую очередь ударит по нам, по автомобилистам. Потому что, я абсолютно серьезно вам говорю, мы... Депардон, готов поддержать создание гироскутера. Мы очень не любим, когда мотоциклисты едут в междурядье. Но если они начнут ехать так, как автомобили, это вообще невозможно выдержать. Это выдержать невозможно, ребят. Это запредельное что-то. Это невероятно изматывающая картина. И тебе хочется выйти и уже сказать ему: «Ну ты чего в самом деле? Я тебе что плохого сделал?» Что я тебе сделал плохого, товарищ мотоциклист? Ты что, не можешь проехать, что ли, между автомобилями? Чего ты передо мной едешь постоянно? Притормаживаешь. Нужно понимать, что тормоза у мотоцикла и автомобиля работают по-разному. Поэтому тебе каждый раз нужно либо держать дикую дистанцию до него, либо каждый раз бояться, что сейчас ты наедешь на него. А если ты наедешь на него, то тебе это грозит чем-то невероятно запредельным. А вдруг он сломается, упадет, еще что-то там такое. Вот, а если ты, вот, если автомобиль перед тобой, и даже, ну, въехал ты в бампер ему сзади, ну, тюкнул ты его, клюнул в бампер, ну, что? Ну, европротокол заполнили 7 минут, и поехали дальше, вообще в приложении все это сделали, и поехали дальше. А этот упадет, ударится там, что-то еще такое. Это ужасно. Поэтому мы должны, автомобилисты, как один, стать на защите мотоциклистов, на защите. Потому что если бы эта штуковина заработала, то самыми главными жертвами, пострадавшими были бы мы с вами, мотоциклисты. Доброе утро. Слушаю.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Геннадий, Москва.
Геннадий.
Вот сейчас вот прямо речь идет о этих дурмоедах из Мосгордумы. Слушайте, есть правила, да, запрещено им ездить, что еще новое изобретать. А по поводу мотоциклистов. Сразу, да?
Да.
Едут, вот, в принципе, да, раздражает, но он терпимо, нормально. Раздражает те, кто вот эти, газ дает. Он подъехал, его вроде как, он откуда-то появился, там, народ считается. Вот с этими надо, как говорится, я не знаю, хоть палкой его из окна там толкаешь, чтобы он упал. Потому что, ну, ужасно вообще, не знаю, только о своем комфорте.
Понятно. Автором, спасибо большое. Автором законопроекта стала депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее мнению, введение штрафов позволит защитить и автомобилистов, и самих мотоциклистов. От чего? Защитить? Светлана, можно вопрос? От чего защитить? От коронавируса, от эректильной дисфункции, от падения небесного тела, от жутко изматывающего, пронизывающего северного ветра. От чего защитить? От воробьев. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Роман.
Доброе, да.
Доброе. Эдуард Раменский.
Эдуард, очень приятно.
Спасибо за эфир.
Спасибо вам.
Роман, согласен встать на защиту, только как это сделать?
Полный, сказать, сейчас это сказать. Проголосовать, в нашем голосовании сейчас. Проголосовать, и мы результаты официально, я в Телеграм тоже переброшу. Это будет официальное наше мнение, референдум.
Все? Понятно, буду голосовать.
Давай, давайте проголосуем, давайте. Мы, автомобилисты, должны стать на защиту этого, этой категории наших братьев. Братьев наших, меньших, вот, стать на защиту и отстоять их право не морочь нам голову. Отстоять их право не дымить перед нами. Отстоять их право побыстрее исчезать из поля зрения из нашего. Не маячить постоянно перед нами, потому что это невероятно изматывает. Это очень изматывает. Честное слово. Это изматывает так, как, я не знаю, как прогулка с невоспитанной собакой, которая постоянно норовит на кого-то прыгнуть, кого-то укусить, съесть какашку какую-то, еще что-то. Вот, и ты с такой собакой, ты постоянно должен, твой фокус должен быть только на ней все время. Ты вроде бы на прогулке, но постоянно должен сфокусирован твой взгляд на этом, и ты смотришь, следишь за ним постоянно. Это ужас, как изматывает. Я не знаю, у меня другая воспитанная. Вы видели, я это неоднократно демонстрировал. Но невоспитанная собака изматывает. Вот так вот и ты с мотоциклистом, который едет перед тобой. Не в междуряде, а прямо перед тобой, как будто бы он был еще один автомобиль. Ты постоянно должен следить только за ним. Что он сейчас делает? Оттормозится, уедет. Это так изматывает. О, боги. Да, мы должны стать. Нет, в смысле, руки прочь от междурядья. Руки прочь от междурядья. Никаких запретов для мотоциклистов. Наоборот, обязательно их пользоваться междурядьем. Обязать их нужно. В общем, вы против введения штрафов за движение между рядами для мотоциклистов. Мы поддерживаем мотоциклистов. Сейчас, нужно просто как-то сформулировать. Плохая инициатива, Бессараб. депутата. Плохая, нет. Мотоциклисты должны пользоваться междурядьем. Да, 134-21-35. Хорошая инициатива. В конце концов, нужно призвать их к порядку. Они такие же участники движения, как и мы, все остальные. Как и гироскутеристы, электро... Вот это... Нет, конечно. Нужно вводить порядок, и поэтому нужно запретить им законодательно двигаться в междурядье. 134-21-36. 134-21-36. Для вас, подрывники и саботажники, для вас, как бы вас еще, как бы вас еще уязвить, сейчас я скажу. Для вас сепаратисты, для вас номер, вот, пожалуйста, 134-21-36. Не договорю даже конец этого номера, чтобы вы не могли по нему позвонить. Но кто? Зачем вы звоните сюда по этому номеру? Ну как? Вы не понимаете. Вы не понимаете, что если что-то подобное случится, то самым главным пострадавшим окажетесь лично вы от того, что мотоциклисты станут перед вами постоянно ерзать, и ваша жизнь за рулем превратится в кромешный ад. Вы каждый раз будете думать, что вот-вот-вот сейчас вы его переедете. Вот-вот-вот сейчас вы его переедете. Вот в эту секунду вы его переедете сейчас. А если вы его не переедете, вы будете держать такую дистанцию до него, что все вокруг будут думать, что это приглашение втиснуться. Они начнут втискиваться, и они его переедут. Втискиваясь, они его переедут, а вы сзади подтолкнете автомобиль, который переехал мотоциклиста, и он переедет его голову, и вы окажетесь виновным, потому что он его просто сбил, но голову его переехал автомобиль впереди идущий, потому что вы его подтолкнули сзади. Боже мой, сплошной Twin Peaks какой-то. Поэтому нельзя. Нет, против, вы против инициативы депутатов по запрету раздела. 134-21-35. Ну, не раздела, а в междурядье. Движение в междурядье. Нельзя этого запрещать. 134-21-35. Нужно это запретить. 134-21-36. Все. Сформулировали. Давайте теперь аргументируйте. Сформулировали? Аргументируйте. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Здравствуйте. Спасибо за эфир. Ром, ну, да. Все правильно говорите. Вы знаете, вот честно, жалко, что у вас такое время, в которое вас наши законотворцы не могут слышать, потому что они очень сильно спят. И, знаете, вот все-таки складывается впечатление по поводу этого законопроекта, что все дальше и дальше они от народа. Вот дальше и дальше и дальше, потому что, ну вот...
Или наоборот ближе. Или настолько ближе, что они поняли, что хайповать — это классно, это прикольно. И начинают хайповать. Ну, просто создают тоже такие инициативы. Другое дело, что ведь это же все тратится время. Время депутатов на это, ну, там, каких-то комитетов. Вместо того, чтобы действительно заниматься делом, они занимаются фигней какой-то. Ну, ну, честное слово. Да. Из-за того, чтобы спасибо. Действительно, спасибо вам, действительно решать вопросы насущные, занимаются какой-то фигней. Как выглядит сама инициатива? За нахождение в одном ряду с другим транспортом водители мопедов и мотоциклов заплатят 3000 рублей. Вот. А честное слово, и тут у меня тут же вопрос возникает. Скажите, а почему депутат решила, что это мотоцикл находится в одном ряду с автомобилем, а не автомобиль в одном ряду с мотоциклом? Ну вот, к примеру, останавливает инспектор мотоциклист и говорит: товарищ мотоциклист, вы в одном ряду с достопочтенным гражданином за рулем автомобиля. Он говорит: нет, о чем вы говорите? Это он со мной в одном ряду. Он въехал сюда и пытается... выдавить меня, я наоборот, в своем ряду, а он пристроился, смотрите, в междурядье едет на своем, этом, на Е-классе, в междурядье фигачит. Уже странно, да? Нужно доказать, кто к кому подселился. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение правительства. Аж целое правительство. В то время, когда горят леса, когда глобальное потепление... когда угроза, когда США грубо вмешивается в жизнь и в деятельность российского бизнеса крупного, я это проиллюстрирую буквально в следующем часе, через несколько минут. Вот в это время российское правительство должно рассматривать вот эти инициативы, дурацкие, детсадовские инициативы. Вас тут не стояло. Нет, вас тут не стояло. Нет, вас не стояло. Нет, вас не стояло. Нет, я был в этом ряду. Нет, я был. Это вы ко мне. Нет, это вы ко мне подъехали. Ну, что это такое?
Да, соответствующий законопроект, рассмотрение правительства, согласно документу, если движение мотоциклистов будет носить признаки опасного вождения, умоляю вас, ты сел за руль мотоцикла, это уже все признаки опасного вождения. Все, то, что ты за рулем мотоциклиста, уже опасно. А за рулем автомобиля не опасное вождение? Извините меня, конечно, опасно. Вот, штраф вырастет до 15 тысяч рублей. То есть 3 тысячи рублей за то, что ты просто рядом пристроился, едешь в междуряде. А если ты еще совершаешь что-то опасное, я так понимаю, что это речь идет о слаломе, маневрировании бесконечном, тогда 15 тысяч рублей. Кроме того, водители могут лишить права на срок от 2 до 6 месяцев. От 2 до 6 месяцев лишить водительского удостоверения. Светлана Бессараб. Светлане... Да, нет, ладно. Никто никому на хвост не наезжал. Я просто думаю, может Светлану обидели мотоциклисты, и она решила воспользоваться. Вот я, к примеру, тоже решил воспользоваться. Вот с инспектором. Недопониманс вышел сегодня утром у инспектора со мной, а у меня с ним. Я воспользовался своим положением. Приехал в эфир сюда и накляузничал на него. Дескать, нехороший. Видите как? То есть, чем больше у тебя рычаги, тем мощнее твоя кляуза. У Светланы есть возможность аж правительству накляузничать, наябедничать. Она это делает в правительстве. Но как, Светлана, вас обидели мотоциклисты? По мнению Светланы Бессараб, введение штрафов позволит защитить и автомобилистов, и самих мотоциклистов. Она утверждает, что обычная ширина полос в городах не позволяет вместить одновременно мотоцикл и машину. Вот тут Светлана еще и проявляет себя как не водитель, не наш человек. Потому что если бы, Светлана, вы ездили по Москве, вы бы знали, что в Москве просто мириады мест, где полоса готова вместить в себя сразу два автомобиля. Не просто автомобиль и мотоцикл, а сразу два автомобиля. И вот это гораздо опаснее, такая ширина полос. Вы бы сначала, Светлана, тогда потребовали бы, чтобы полосы все были действительно такие, куда не помещается мотоцикл. А потом, ну ладно. Для фиксирования правонарушений госпожа Бессараб предлагает использовать камеры наблюдения ГИБДД, видеорегистраторы. Вот, пожалуйста. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Это вам само тело инициативы, о которой мы сейчас говорим. Доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Хотел высказаться в защиту мотоциклистов.
Пожалуйста, давайте.
Когда человек покупает мотоцикл, он изначально все риски принимает сам на себя.
Конечно.
Касательно того, как передвигаться, где передвигаться. Если человек покупает большой мотоцикл, типа Honda Goldwing, который принципиально в междуряде достаточно тяжел для передвижения, он выбирает такой стиль передвижения. Если он покупает что-то типа Honda CBR, это другое совершенно.
Да.
Мотоцикл всегда, если машина не нарушает правила дорожного движения, он сам найдет, как вас объехать. Он для него машина — это просто как препятствия, мимо которых он едет, как для вас там разметка дорожная, ограждение, там бордюры и так далее. Это воспринимается вот так вот. И мотоцикл, мне кажется, в междуряде запретить невозможно, потому что, ну, он сделан для этого.
Но это все равно, что запретить мотоцикл. То есть фактически это запрет на использование мотоцикла в Москве.
Да.
Ну, правильно, все. То есть по факту это запрет на использование мотоциклов. Как бы, нет, конечно, пользуйтесь. Но кто, кто здесь найдется, кто будет пользоваться мотоциклом как автомобилем? То есть теряется вообще смысл вот этого риска. Зачем тогда рисковать, если ты собираешься пользоваться им как автомобилем? Тогда, извините меня, но я буду использовать гораздо более комфортный, безопасный, удобный и все на свете способ передвижения, а именно автомобиль. Если мне предлагается в мотоцикле так же стоять, как и все. И больше того, я сейчас не топлю за мотоциклистов и все остальное. Это вообще первый раз, когда мы вдруг решили отстоять их право ходить у нас по головам, потому что я недавно встретился на дороге с таким законопослушным мотоциклистом, который ехал передо мной, не в междуряде, а все время передо мной. И худшего со мной не происходило очень давно, эмоционального стресса. Это ужасно, когда они начинают ехать по правилам. Ужасно. Мы должны запретить им двигаться в междурядье. 74-26, 74% согласно со мной, 26% набрала Светлана Бессараб. Она звонила из разных номеров, чтобы поддержать свою инициативу. В общем, 26% считают, что нужно запретить мотоциклистам ездить в междурядье. А именно... Давайте называть вещи своими именами. 26% просто тупо хотят запретить мотоциклы в Москве.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 24 июля на календаре. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, мужчины! $349,194 автомобиля в начале программы. Час назад тысяч этих было 169. Скорость движения упала с 53 до 46 километров по направлению в Москву. И уже два ДТП с пострадавшими – это плохо. О движении, если знаете что-то, если видите что-то, рассказывайте. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, доброе.
Вот предыдущую тему как бы еще продолжить.
Да.
Хотелось бы уточнить, с какой фракции вот этот депутат?
Я не знаю. И а обсудить... какое это имеет значение? А ну и как обсудить, из ДП, ЛДП?
Нет, значения не имеет, с какой фракции. Но ведь все инициативы сначала проходят обсуждение.
Ну да.
Второй вопрос, хотелось бы, так сказать, обсудить вопрос по депутатскому корпусу. Вот такие вот появляются депутаты. Откуда они там появляются? Кто их выбирает? Кто их назначает? То есть это глупость, как вы сказали, для занятия всех делами, которые, наверное, люди не заняты.
Ну, не знаю. Но мне кажется, да, что есть как-то что-то... Ну, мне кажется, что должно было быть что-то, наверное, поинтереснее, я не знаю. Ну, да бог его знает. Ну, что-то должно было быть... Чем можно было бы еще заняться? Тут же отреагировали, нужно сказать, байкеры. Байкеры назвали сезонным хайпом законопроект о штрафах за езду в междурядье. Арсений Райкин в комментарии нам, говорит Москва, посоветовал законодателям заняться конкретной работой. Вот. Наш человек примерно понимает так же, как и мы. Понимательный аппарат работает в том же направлении. Сейчас, секундочку. Светлана Бессараб, депутат Госдумы. Какая фраза? Сейчас посмотрим. Светлана Викторовна. Светлана Викторовна. 7 декабря. Так, мы не вправе говорить о возрасте. Хотя это написано, это же официально дано. Партия «Единая Россия». Образование. Краснодарский юридический институт МВД России. МВД. Это понятно. Награды. Правительственная награда. Звание мастер связи. Какой? Но какой связи? Ментальной. И не знаю. Значит, российский общественный профсоюзный политический деятель, депутат Государственной Думы 7-го созыва, член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Что в декабре? Светлана. Ну, Светлана. По труду, социальной политике и делам ветеранов. Ну, могли бы вы делами ветеранов... Я не против. Я только за. Единственное, что мне хотелось бы уточнить. А что там с ветеранами, Светлана? Решены вопросы у нас с ветеранами? У нас, ну, я просто думаю, что если член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов занимается байкерами, мотоциклистами, то, наверное же, у нас социальной политикой с ветеранами уже все решено, и не осталось просто дел, и ты такой вот, когда ты дома уже все переделал, такой везде порядок, все, и ты такой ходишь, думаешь, чтобы еще сделать, чтобы еще, и начинаешь что-то перекладывать с места на место, там. А потом, в конце концов, ты выходишь и начинаешь наводить порядок на лестничной клетке, в лифтовом холле. Но дома уже дел не осталось, а запал-то есть еще, и ты такой начинаешь там. То есть, хорошо, мы таким образом косвенно понимаем, что в делах ветеранов у нас полный порядок, если член комитета по делам ветеранов занимается мотоциклистами. Окей, это «Единая Россия». Вы хотели узнать, какая фракция, партия? Это партия «У кого надо».
Партия.
Но это партия. Спасибо, Фондорин Седой. В предвкушении моего карельского путешествия «Вояжа» сообщает неустойчивый интернет в Карелии. Я знаю про интернет. Там есть места на этой потрясающей дороге, когда ты покидаешь... Кстати говоря, вы в Карелии вот сейчас бывали? Сделали там вот этот адский участочек там между Ленинградской областью и въездом уже в Карелию? Вот этот адский участок дикого бездорожья вообще, где гибнут рысаки. Где я рубанул колесо на Панамере, на Порше. Оставил Порше без колеса. И придумали же тоже ребята из Порше тест-драйв вот в Карелию, из Питера в Карелию. И через вот этот участок дикий, где заканчивается Ленинградская область и начинается Карелия. И там какой-то участок, который никому не принадлежит, вероятно. А потом ты его переезжаешь, начинается потрясающая карельская дорога. Выход породы вот этого на поверхность скалистой. И дорога серпантинная такая, прям все. И асфальт прекрасный. Но только встречка никак не отделена от тебя. И каждый раз думаешь, вот случись чего на дороге, происшествие какое-то. Но кто о тебе узнает, если нет вообще никакой связи? Вообще ни мобильной, никакой нет связи. Какие-то вышечки бы там поставить, ребят. А так вообще, все, что в Карелии стабильно, так это комары, мне кажется. Вот. Нет ничего стабильнее карельских комаров. Ой, Толик, доброе утро. А еще Владимир Трутнев, Галина, Justice Project, Серпуховчанин, Сержио 22, Фондорин Седо, Евгений Пантелеев, лимузин с нами. Александра и Борис, также Николай, Лулиан. Нет, Лулиан, Лилиан. Вах. Доброе утро вам, деревенский парень. Роман Макаров, Олег, еще Николай, Василий и Вадим. Волдер Аркадий, Владислав Эдуардович, Серж 144 и просто Сергей. А также просто лучшие люди планеты уже в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот латиницей. Слитно. Ну, то есть вместе. Плохо, ребят, плохо на Новой Риге сейчас. От Красногорского круга стоите, потому что вот где-то на въезде в тоннель дорожно-транспортное происшествие перед тоннелем. МКАД проехали, и вот страшненький тоннель, который и так вот просто так не проедешь. А сейчас там еще ДТП, так что движение на Новой Риге будет сильно затруднено. Шоссе энтузиастов, плохое движение на въезде в город через пару километров после МКАД ДТП. Рязанка, Нижегородская улица, целая серия дорожных работ отстойное движение в районе Коломенского, где-то у метро Коломенское или где-то в районе ДТП на Андропову. Поэтому от Каширки вы уже стоите в большой пробке. Держитесь там. Один балл в столице. Зато на Савихинское шоссе сегодня летит. Макс Макс сообщает. И что еще здесь? Таблетка бодрости помогает. Конечно. Нет, таблеток мы не держим. У нас только пилюли. Исключительно гомеопатия. Гомеопатические процедуры здесь. Бодрости. Ну и так, чтобы, вы знаете, чтобы завершить уже, в конце концов. Завершить. Сейчас, извините, я законотворческая. А, нет, все. Нет никакой законотворческой деятельности у Светланы Викторовны Бессараб. Я просто польстился на раздел Википедии, который называется «Законотворческая деятельность», а здесь написано: «С 16 по 19 год в течение исполнения полномочий депутата выступила с автором 72 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов». Но каких? Об этом история умалчивает. Все, мы об этом ничего не знаем. Дальше. Уже завершая эту тему, окончательно завершая тему движения в Междурядье и нашего негодования по этому поводу, и нашего несогласия по этому поводу, нашего автомобилистского согласия, мы все время возмущались, что не в Междурядье едут. А я вам говорю, что зря мы это делали, потому что когда они начнут ездить не в Междурядье, то это будет конец света. Все, мы все помрем с вами за рулями автомобилей. В Госдуме призвали мотоциклистов не беспокоиться из-за предложения о штрафах. Все, вот, Госдума, они говорят: да-да-да-да-да-да-да, это Светлана Бессараб, да-да-да, ну не волнуйтесь, да, ну, мы, инициатива, но 15 тысяч рублей, но лишение права управлять мотоциклом от 2 до 6 месяцев, они говорят: поверьте, мы ее знаем, нормально все, не волнуйтесь, документ вряд ли будет поддержан Нижней палатой, вряд ли, это же, ну что. Об этом заявил председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, мотоциклистам не нужно беспокоиться. Здесь нет опасности, говорит он. Это цитата. Это мы с ним поговорили вчера. Мы с Крашенинником. Мы говорим: товарищ Крашенинников, ну что у вас там происходит? Он говорит: не волнуйтесь. Здесь нет опасности. Сейчас это просто инициатива конкретного депутата. Она не оформлена законодательно. Парламентарий отметил, что в документе есть огромное количество предложений, которые не вписываются в действующее законодательство. Как жаль, хочу я сказать, что наши законотворцы, вот это все, и депутаты, оформляют предложения и направляют на рассмотрение аж целого правительства предложения, в которых есть огромное количество пунктов, не вписывающихся в действующее законодательство. Очень жаль, что вот это так происходит. Ну что ж. Вот тут можно было бы и закончить. Ну что ж, других депутатов у нас для вас нет. Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте,
Роман, Серпуховчанин.
Да, Серпуховчанин.
Вот по этой теме хотел напоследочек спросить. А, интересно, вот депутат не подумал, то, что мотоциклисты, когда будут ехать с нами в одном ряду,
да,
то какие пробки-то будут образовываться?
Нет.
Это во-первых.
Не подумал.
Во-вторых, если запретят вот это ехать в одном ряду, они же будут пересаживаться обратно на автомобили.
Конечно.
И еще будет больше автомобилей в Москве.
Конечно.
И еще будет больше пробок. Конечно, я вот о одном только могу и хочу ее поддержать, то, что вот мотоциклисты в Междурядье рыщут туда-сюда, туда-сюда. Вот,
ну, рыскать не надо. Нам бы всем договориться, нам бы договориться, что они едут всегда между последним и предпоследним рядом. Договориться бы нам как-то между собой.
И все шикарно, все пропускают, и никуда не надо смотреть особо по зеркалам. Ты уже знаешь, в каком ряду его ждать.
Это называется...
Все, он проскочил, удобно, все, и ты едешь дальше.
Это называется социальный договор. Социальный договор это называется. Когда мы, как общество, договорились. Мотоциклисты, можем мы с вами вступить в сговор? Сейчас на фоне надвигающейся угрозы, о которой господин Крашенинников говорит, здесь нет опасности. Там огромное количество предложений, которые не вписываются в действующее законодательство. Вот на фоне этой надвинувшейся уже угрозы, можем мы с вами прийти к социальному согласию и социальному договору, заключить его, ударить по рукам, что мы, понимая всю опасность того, что вдруг вас вынудят ездить как положено, и это будет означать кранты и вашему мотоциклистскому движению, и нашему автомобильному. Поэтому вы просто все время едете, чтобы мы всегда знали, где вас ждать. Потому что самая опасная и самая стрессовая ситуация, связанная с мотоциклистами, это то, что не знаешь, откуда ждать его. Вот ты не знаешь, откуда его ждать. А когда мы будем знать, откуда ждать, то мы будем готовы и уже будем как бы по умолчанию чуть-чуть сжаться к левой стороне своей полосы, к левой разметке. А предпоследний ряд будет сжаться чуть-чуть к правой стороне разметки. Чтобы у вас оставалась вот эта аллея мотоциклетная такая, создавалась. И вы там спокойно в ней ехали. Можем мы решить так? Доброе утро. Я слышу.
Доброе утро, Роман. Да. Я, знаете, впечатление, что у нас отрицательный отбор какой-то существует в органах власти, в том же Думе, так сказать, спортсмены выбирают, там министр сельского хозяйства, помню, врач, так сказать, госкорпорации, так сказать, руководители тоже там профильное образование, там банкиры и прочие, так сказать, которые там возглавляют. Вот,
нет, вы исходите из того, что госпожа Бессараб хочет чего-то плохого. А я исхожу из того, что она искренне хотела чего-то хорошего. Вот, ну, правда, где-то в глубине души, очень глубоко, она хотела чего-то хорошего. Но, может быть, не так сформулировала. Но так бывает. Хочешь сказать спасибо большое, а говоришь, пошел к черту. Бывает. Ну, неправильная ошибка формулировки. Оно иногда нет-нет, да и вкрадывается такое. Я про социальный договор. Мы можем договориться с вами на фоне надвинувшейся угрозы. Доброе утро. Слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да.
Договориться можно, но вспоминаю советские времена. Мотоциклисты были и тогда, но они не ездили между рядью.
Нет.
Вот. Это первое. А второе...
Но тогда и пробок таких не было. Давайте решим, что не было.
Да, согласен. Но образ жизни был другой совсем. Интенсивность другая.
Конечно.
Вот. Но я готов принять мотоциклистов в любом виде. Вот. Но только если ДТП происходит с участием мотоциклиста, вот именно в междурядье,
да.
признавать в данном случае виновником мотоциклиста.
Так а так ведь и признается обычно всегда.
Не всегда. У меня была ситуация, мотоциклист вообще ехал по выделенке, выскочил из-под автобуса, который стоял на остановке, а в этот момент зять заезжал, это в районе Коломенской, заезжал на парковку.
Направо, да.
Да, направо, и мотоциклист ему въехал взад. Мотоциклист оказался юристом, подкованным, и начал гнуть пальцы, что он прав. Приехал инспектор ГАИ, и говорит ему: вы не правы, вы тут вообще вам не должно было быть. Тот говорит: у меня типа есть разрешение, в Москве мотоциклисты могут ездить по выделенке. То есть дошло до такого. Потом дошло до суда, но суд как бы вынес правильное решение, оставил все в силе. Неприятно это все было.
Неприятно, он просто идиот. Он не юрист, он идиот. Но, с другой стороны, юристы тоже могут быть идиотами. Посмотрите хотя бы на... Черт, сейчас наговорю себе здесь. Вы сами знаете кого. Посмотрите хотя бы на вы сами знаете кого и вы сами знаете чьего адвоката. Да, доброе утро, я слушаю.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Лимузин, приветствую.
Конечно, движение мотоциклист, я сам мотоциклист, и скажу прямо, что в левом ряду справа это самое лучшее решение на сегодняшний день, которое уже давным-давно применено, там, я не знаю, в Европе. Вот, в Европу ездят,
да.
И подтвердят. Я вообще за то, чтобы сделать мотополосу.
Я против.
Ну, я объясню, почему.
Давайте.
Эти события того, что у нас вот господин Лексутов или кто там борется с тем, чтобы улучшить движение.
Да.
То, ребят, ну, возглавьте тогда, если вы не можете победить. Организуйте и возглавьте. Потому что по МКАДу, например, все шпарят по левой обочине.
Извините, у меня возникнет вопрос тогда, а чем мотоциклист лучше меня? Вот почему у него должна быть выделенная? А у меня, у водителя Audi не должно быть выделенной полосы.
Дело не в лучше. Дело в том, что надо смириться с тем, что мотоциклисты есть.
Да.
И нужно организовать таким образом движение дорожное, чтобы было удобно и автомобилистам, и мотоциклистам. То есть, можно не выделять полосу отдельную, но левый ряд сделать чуть пошире.
А, в этом смысле? Ну...
Да, и договориться, действительно, как вы говорите, чтобы... мотоциклисты ездили в левом ряду справа, то
да.
есть видели, чтобы ты должен быть понятен.
А скажите, вы как мотоциклист уверены в своих соцбратьях, что там окажутся все вменяемыми и все поддержат этот социальный договор?
Уверен, да. Потому что это удобно. Понимаете, когда удобно, тогда люди, так сказать...
Ну, не знаю, когда чувак на эндурике начинает петлять на большом каменном, меняя полосы, он пешком идет, он просто двумя ногами идет вот так вот, и между автомобилями, там, перед передним бампером одного прошел в другой ряд, потом в соседний ряд, и он вот так вот идет, понимаете, не стоится ему, он не может спокойно проехать сложный участок, он должен даже в пробке, где нет места для него, он все равно ногами должен проходить, там, цеплять автомобили. У Сергея была история, когда вот такой же притер ему автомобиль, там, что-то сделал. Вот
это
такой.
Вопрос подготовки мотоциклиста.
Так я говорю, понимаете, что мы уверены, что там среди вас готовы все к этому?
Ну, безбашенных есть везде.
Согласен, согласен. Но вы же понимаете, что мал клоп да вонюч. Мал клоп да вонюч. Вот окажется, что процент безбашенных не очень высокий, а нарушители будут социального договора. И развалится наше хрупкое согласие. Наше хрупкое с вами согласие. Наших автомобилистов и ваших мотоциклистов. Ой, все говорят ерунду, пишет аккуратист. Только я говорю правду. Извините, пожалуйста, но это напоминает возглас из палаты, где уже сидит Нейрон, Наполеон и Ленин. Вот. Все говорят ерунду, я говорю правду. Мотоциклист в междуряде зло. Не нравится, пусть на метро ездит. Нет, это не так работает, аккуратист. Это работает по-другому. У каждого мотоциклиста есть автомобиль. Не у каждого автомобилиста есть мотоцикл. Но у каждого мотоциклиста есть автомобиль. Проверено, точно, железобетонно. Поэтому не нравится им, когда ему не будет нравиться ездить на мотоцикле, он сядет за руль автомобиля. И мы получим здесь еще прирост автомобилей. И в без того не резиновый, и в без того стоящем городе. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, город Москва.
Да, Сергей.
То однозначно не мотоциклист. И меня, честно говоря, вот поражает этот разговор о мотоциклистах, о их привилегированности, уже который продолжается не первый год, который еще и Сергей покойный тоже поддерживал. Мне казалось, что правила дорожного движения, они едины для всех.
Конечно, абсолютно железобетонно.
И как-то я не припоминаю, что там отдельно выделена эта каста.
Нет, не выделена.
А почему тогда вот этот разговор, что они должны ездить или по обочине, или как-то в междурядье? Соблюдайте правила движения, и никаких проблем.
Согласен, я же говорю о том, чтобы и нам тоже было хорошо. Меня, честно говоря, проблема мотоциклиста вообще не парит. Вообще. Ну, правда. Ровно так же, как и проблемы вагоновожатых там или операторов башенных кранов. Ну, в смысле, ну и как. Но случилось так, что мы в одном пространстве пересекаемся. Вот с операторами башенных кранов мы пересекаемся только тогда, когда башенные краны падают на наши дороги. Вот это пересечение есть. Если бы это стало происходить чаще, нам пришлось бы об этом тоже думать, об этой проблеме. Пытаться найти какое-то решение этого вопроса. С мотоциклистами я встречаюсь чаще на дороге, чем с операторами башенных кранов. И без башенных, кстати говоря, тоже. Вот, и поэтому приходится говорить об этом. Я за себе сейчас все это время, я говорил все время это. Я говорил о себе, а не о них. Вот у меня проблемы вообще, ну, как бы. Но если так случилось в нашей судьбе, что все мы все автомобилисты, и они все мотоциклисты, делим одно пространство, то нам нужно научиться как-то, каким-то образом сосуществовать в этом автомобильном социуме. Если мы допустим к организации этого сосуществования госпожу Бессараб, это закончится плохо для всех. и для мотоциклистов, и для автомобилистов. Для всех плохо закончится. Я поэтому и говорю, давайте сами организуемся. Сами придумаем и сами организуемся. Потому что если госпожа Бессараб из комитета Госдумы по политике и делам ветеранов займется организацией нашего движения, то мы видим, к чему это приведет. И еще раз, если вы не услышали, я уже говорил, что нет, на мой взгляд, ничего более раздражающего, чем мотоциклист, который едет по правилам, существующим правилам, написанным. То есть едет де юре, правильно, а де факто жутко. Жутко. Это ужасно стрессовая ситуация, когда перед тобой едет мотоциклист в твоем ряду. Ужасно стрессовая. Не можешь расслабиться ни на секунду. Ясное дело, что нельзя за рулем расслабляться, но ты не можешь даже взгляд от него отвести. Ты не можешь контролировать окружающее пространство, потому что ты постоянно должен быть сосредоточен исключительно на нем, на его поведении. Что он делает, как он оттормаживается, как он близко, чтобы не приближаться к нему случайно. Потому что любой контакт микроскопический будет означать гораздо большие проблемы, чем там... Ну, неважно, я это уже говорил, сейчас начинаю повторять. Вот, в результате нам нужно как-то найти золотую середину между тем, что предлагает госпожа Бессараб, и нашей лютой... ненавистью к мотоциклистам. У некоторых, у меня ее нет, лютой. И их безбашенным поведением. Какая-то должна быть, должен быть какой-то компромисс. Компромисс должен быть какой-то. Я его предлагаю. Социальный договор. Мы должны социально договориться, выделить им место отдельное. Но они, раз уже они здесь, все, они уже здесь. Хотите вы этого или нет? Просто давайте сделаем как-то так вот... Решим, выберем из двух зол наименьшее. Давайте? Давайте. Да, слушаю вас, доброе утро. Все, завершаем эту тему. Не могу
долго. А вот я считаю, что как раз-таки все единые должны ездить по правилам. Меня абсолютно не раздражает мотоциклист, который едет прямо передо мной по правилам в ряду. Наоборот, хочется на остановке выйти, пожать ему руку и сказать спасибо.
Я понял. Видите, какой спокойный человек. Киньте рецептик ваших препаратов, которые позволяют вам вот таким быть.
Моторы.
Все. Я говорил, а вы услышали, и хорошо, что запомнили. Мы закончили с мотоциклистами. Ребят, извините, я не могу... Ну, это не может программа вся быть посвящена этому. Тем более, что господин Крашенинников оттуда, тоже из Госдумы, сказал, не волнуйтесь, не волнуйтесь, мы знаем эту Бессараб. Это ничего страшного в том, что она предлагает. Уважаемые байкеры, не волнуйтесь, все будет хорошо, мы уже вызвали санитар. Все. Минфин США предъявил автомобильной группе ГАЗ несколько новых требований. Я просто хотел, чтобы вы знали эту историю. Вы знали эту историю демократии, чтобы вы знали эту историю вот этой рыночной экономики, чтобы вы знали историю успеха США как государства правового. И вот это вот все просто. Ну, просто знали. Вот мне хотелось, чтобы это каким-то образом зафиксировалось у вас. Может быть, за шашлычком в выходные вы сможете это обсудить. США потребовали отстранить Дерипаску от принятия решений в группе ГАЗ. В апреле 2018 года группа ГАЗ, как и другие крупнейшие компании, куда входил в руководство, которых входил Олег Дерипаска, была внесена группа ГАЗ в санкционный список Минфина США. Банки-поставщики и другие контрагенты рискуют попасть под вторичные санкции при работе с фигурантами этого списка. При этом для ГАЗа американские власти уже более 2 лет выпускают краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам. Условия для полного снятия санкций. Ну, то есть ГАЗ сотрудничает с американскими компаниями. Ну, да. Лицензии получает. Все. Ну, и так далее. Значит, чего теперь они требуют? Срок существующей лицензии истек 22 июля. Новая лицензия предоставлена до 22 января 2021 года. Согласно новым требованиям, в документах американского регулятора не указано, согласились ли на это российские руководители. Но, согласно новым требованиям, ГАЗ... Горьковский автозавод обязан в течение 5 дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний Совета директоров, сообщать об изменениях в составе Совета и создании новых совместных предприятий. Группа, можно сказать, не публикует отчеты с 2018 года. Кроме того, ГАЗ должен будет каждый месяц подтверждать, что не действует от имени миллиардера Олега Дерипаски или других лиц, включенных... Ну так, просто на секундочку. Я, ну вот, хотелось бы сказать, что... Группа ГАЗ по требованию американцев обязана будет в конце каждого квартала передавать финансовые отчеты, протоколы заседаний и все такое. Не для дискуссии, не для дискуссии вообще. Просто сообщил вам этот забавный анекдот.
Моторы.
А вот и 7.34, я вас приветствую, уважаемые 475 тысяч автомобилистов, уже почти 476, потому что 825 это почти 100 тысяч. У нас сегодня необычная пятница, спасибо большое всем, кто присылает препараты. Я спросил про препараты, я говорю, как вам удается быть таким спокойным и нераздражительным? Вероятно, что это вопрос фармакопеи, правильно? Это же не вопрос внутреннего спокойствия. Какое внутреннее спокойствие может быть у человека, который каждый день ездит по Москве? Конечно, нет. Это вопрос фармакопеи. И мне тут же стали присылать препараты. Скажите, это обычный набор ваш, правильно? Который лежит у вас. Набор автомобилиста. Там входят какие-то успокоительные. Ну и я думаю, что непротиворечиво мы можем перейти тоже к препаратам. Поговорить о препаратах. Раз уж мы заговорили о препаратах, о спокойствии нашем психологическом, физическом. Но физическое спокойствие и какое-то вот основанное на препаратах должно быть обеспеченное нашим автомобилем. И поэтому я приветствую в нашей студии Александра Лопарева, генерального директора московского представительства компании «Супротек». Доброе утро.
Доброе, доброе летнее утро.
Приветствую. Ну, как сказать летнее? Мне тут все пишут, зима близко, 16 градусов. Но выглядит в окно действительно как летнее. И Дмитрий Смирнов, автоэксперт. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Ну что же... Давно мы не виделись с вами, прямо скажем. И как прошло все это время? Как вы вышли из коронакризиса?
На самом деле мы вышли достаточно мягко. И спасибо, конечно, нашим постоянным клиентам, которые у нас за 18 лет успешной работы достаточно большое количество. Мы работали на протяжении всего карантина, собственно говоря. У нас был открыт пункт самовывоза на Каланчевке 16, строение 1. Он работал с соблюдением всех правил эпидемиологической безопасности, соответственно. То есть мы доставляли наши продукты по адресам, у нас была достаточная торговля. В принципе, все было хорошо, за исключением того, что очень много, соответственно, наших клиентов, они покинули Москву на период пандемии, да, и наши коллеги, у которых имели шиномонтажные мастерские, они вплоть, наверное, до июня месяца хранили еще летнюю резину тех клиентов, которые уехали на шипах и вернулись только...
У меня до сих пор на семейном зимнее стоит. Ну, она, правда, не шипованная, я этого не делал никогда. И как-то и... Ну, и стоит, и стоит. Ну, да и бог с ним.
Ну, слава богу, что все хорошо. Поэтому для вас, как обычно, призы. Каждый, кто сегодня приедет в офис на Каланчевскую, 16, строение 1, это, напомню, метро Комсомольское ближайшее, назовет пароль «Моторы», получит дополнительную скидку, а это в сумме 20%, это очень хорошая скидка, на всю линейку триботехнических составов «Супротек».
А какая линейка сейчас актуальная? Ну, вот сейчас я имею в виду сезон. Ведь есть же какие-то сезонные колебания, правильно, заинтересованности людей. Кто-то там обслуживает... Ну, осенью мы задумываемся о том, чтобы сменить жидкость, там, масло поменять, вязкое, чтобы у него другая была. А сейчас мы как-то проскочили весну, ее вроде бы и не было, да? И прошли вот этот подготовительный период, психологически проскочили период, когда автовладельцы готовят свои автомобили к сезону. Но он-то был, этот период.
Этот период был, и сезон, да, наступил. Он сдвинулся сезон, да, и, собственно говоря, все, кто обслуживает машину по сезону, а не по километражу, да, они все, конечно, с опозданием, но ТО провели свой автомобиль сезон и подготовили свой автомобиль к лету. А то, что касается нервозности в этом плане, то здесь мы сегодня хотели говорить о том, что нервный срыв может произойти, да, у автолюбителя, когда он видит на спидометре своего автомобиля сумму за 100 тысяч кендров пробега, да, то есть, соответственно, что экономическая...
Начинается ситуация... тревожное ожидание проблем каких-то, которые
вот
должны
подступить. Есть, да, то есть 100 тысяч пробега — это приговор или не приговор, и как с помощью трибосоставов «Супротек» этот приговор автомобиля, собственно говоря, мы почему говорим 100 тысяч, потому что основная масса производителей сейчас рекомендует использовать автомобиль до 150-200 тысяч километров пробега. После этого нам рекомендуют его поменять, да? То есть 100 тысяч такая грань, когда вот нужно применить безразборный способ ремонта автомобиля, восстановления с помощью трибосоставов Супротек. А как это сделать, сейчас расскажет наш технический специалист Дмитрий.
А как это сделать, Дмитрий? И, ну, вы сразу скажете приговор или нет? Или помучаете нас ожиданием? Вот 100 тысяч. А если не 100 тысяч, то когда приговор наступает тогда для автомобиля?
Если мы возьмем современный высокотехнологичный двигатель, то, конечно, 100 тысяч — это уже та психологическая граница, которой стоит задуматься. А будет ли этот двигатель автомобиля жить дальше?
А имеет значение турбо или атмосфера? Потому что атмосфера-то, мне кажется, менее подвержен атмосферный двигатель, что турбированный, 100 тысяч.
Если бы мы лет 10 назад разговаривали, я бы сказал именно так.
Да?
Что атмосфера действительно менее подвержена. Но сейчас все атмосферные двигатели, они с непосредственно впрыском. То есть, в принципе, так же, как и турбированные двигатели, работают достаточно на бедной смеси. Форсунка находится непосредственно в цилиндре, двигатель работает на сверхбедной смеси. То есть нагрузки сопоставимы, конечно, меньше, чем на турбовые двигатели, но сейчас современный двигатель турбированный может ходить в два раза дольше, чем атмосфера.
Хорошо, тогда давайте про вот именно про этот психологический порог, ну и технический для некоторых автомобилей, технический тоже, потому что, вы знаете, я общался с владельцами, не буду называть сейчас марки, но, в общем, это немецкая тройка большая, представители, которые делились своими впечатлениями о приобретении, то есть люди, которые покупали вторичные, у них они четко понимают, что новый премиальный автомобиль сразу дешевеет, и поэтому покупать новый невыгодно. Лучше купить там годовалый, полуторагодовалый. Ну, свеженький еще. И вот он говорит, один из первых вопросов, которые я задаю, был ли капитальный ремонт, там, турбину. Меняли, не меняли? И что делали с двигателем в районе 100 тысяч километров? То есть вот эта граница 100 тысяч принципиальная для человека, потому что он понимает, что если ничего не делали, значит, эта обязанность ляжет на меня.
Все пирожки достанутся,
да, все ему. Все мне придется решать. И он, конечно, вот как вы относитесь к такой стратегии, во-первых, а во-вторых, так ли это? Действительно ли есть?
Ну, здесь зависит, конечно, все от первовладельца. Если первовладелец на этапе нового автомобиля уже защитился, свой двигатель теми же составами, трибосоставами, то, в принципе, до 300 тысяч можно не задумываться, да. А если водитель был наездником, то, разумеется, все самое вкусное достанется именно вам. Даже несмотря, там, может быть, и 30 тысяч километров пробега, опять же, возвращаясь к немецким автомобилям с бензиновыми двигателями, были случаи в моей практике, что и на 30 тысячах получали все, что люди получают после 100 тысяч километров. Поэтому здесь действительно современный двигатель, он достаточно прихотливый. Ну, опять же, к топливу, к режиму эксплуатации. Поэтому 100 тысяч, если машина использовалась, так скажем, в сидящем режиме, и уже-то надо задумываться о защите его.
Хорошо, давайте задумаемся. И что мы делаем? Само понятие защиты, потому что... Ну, и имеет ли значение, когда мы... Ну, окей, хорошо. Мы вот приобрели автомобиль в пределах 100 тысяч пробег. Мы не знаем его историю. Мы не знаем, был ли там наездник или не наездник. Какие-то превентивные меры сейчас, пока еще очевидных проблем нет, можно принять? И насколько они будут действенны, если мы это делаем уже на 100 тысячах, а не раньше, как нужно по науке нужно было бы
смотрите,
делать с новым
если, мотором? Смотрите, если никаких первичных признаков вы не замечаете, там, допустим, увеличенный расход топлива, какие-то рывки или дымление двигателя, то, конечно, можно применить сразу три этапа обработки двигателя, защитить трансмиссию, и это уже поспособствует тому, что двигатель вернется к номинальным характеристикам, то есть к заводским заложенным характеристикам. По своему личному опыту я покупал машину с пробегом уже на 280 тысяч километров. Ну, она немножко уже побегала по Москве. Но,
а вы смелый человек.
Смелый человек. Но, опять же, некоторые покупают пробег, а я покупаю состояние автомобиля. И после осмотра, как бы, у меня не возникло ощущение, что эту машину укатали. Ну, то есть она была действительно в хорошем техническом состоянии, она была ухоженная машина, поэтому 280 тысяч километров меня, в принципе, не смутило. То есть и расход топлива был в норме, и все. А техническое состояние говорило о том, что машина любимая была. Обработав, это было в 2015 году, обработал ее по технологии Супротек. Сейчас на машине пробег почти 800 тысяч километров.
Ого, ничего себе у вас пробег.
Без влезания вообще, что там происходит. Хотя это обычный турбированный немецкий двигатель.
Угу.
С маленьким объемом.
Хорошо, давайте тогда о самой обработке. Кстати, вы можете задавать вопросы, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот, наш телеграм-бот-мессенджер. Вы пишите ваши вопросы, комментарии, все, что хотели знать о самой продукции или о технологиях защиты и технологиях применения. Все это, говорит МСК-бот, или 925-8888-94-8. Это СМС. Молодой дедулька тут же спрашивает, извините, нужна третья обработка? Это вопрос или не знаю? Третья обработка Супротек. Два раза обработал, вроде бы, правда, работает. Автомобиль ведет себя иначе. Пробег 231 тысяча, Peugeot 508, мотор 1.6.
Да, однозначно, третья
обработка. Это либо требование от вас подарка, потому что он говорит, нужна третья. Он либо говорит, нужна третья обработка, и хвастается.
Здесь нужно пояснить, что технология Супротек подразумевает под собой обработку автомобиля нового в два этапа,
угу.
А обработку автомобиля с пробегом более 50 тысяч километров в три этапа.
В три этапа.
Да, то есть на первом этапе заливает состав актив в грязная рабочая маска за 1000 до замены. Угу. Вы проезжаете 1000 километров, меняете маску, масляный фильтр, и уже в новую маску заливаете второй этап обработки. Потому что первый этап, это этап является очистки.
Очистка.
Партрения, да, убираются uh-huh. шлаки, нагары, лаки. И на втором этапе уже начинается построение защитного слоя. Напомню, что трибосостав Супротек производится в Санкт-Петербурге, добывается в Карелии. То есть это природный минерал, это то, что нам дала природа, собственно говоря. Технология очень старая, она, не буду скрывать, это из оборонки, да, еще в 60-е годы ученые Ленинградского института выявили такую интересную тенденцию в шахтах в Карелии, где добывали ресурсы, на вагонетках не истачивались колесные пары на глубине 200-220 метров. Когда стали разбираться, оказалось, что вот эта пыль, собственно говоря, которая применяется от минерала Супротек, который применяет, эта пыль, она и поддерживала в рабочем состоянии и снимала максимальный износ партрения на этих колесных парах. Потому что вагонеты, которые работали на глубине выше или ниже, там был износ хороший, и приходилось частенько менять колесные пары. Оттуда пошла вся эта история, трибология, угу. на самом деле. И мы ничего нового не сделали, мы просто превратили это в некий коммерческий продукт, да, собственно, который может приобрести любой автолюбитель. И напомню, что каждый автолюбитель, который сегодня приедет на Каланчевскую 16-1, назовет пароль мотор и получит 20% скидку на всю линейку трибосоставов Супротек.
Прекрасно. Молодой дедулька, это видите, он раскололся. Это было требование подарка. Он говорит, два раза я обработал за деньги, а третий раз требую к себе повышенного внимания.
Да, можно сегодня приехать и со скидкой 20% приобрести третий этап обработки.
Или внимательно слушайте моторы. У нас грядет череда розыгрышей, где мы будем разыгрывать продукцию компании Супротек. Мы же будем разыгрывать.
Да, обязательно.
Да, и вот там вот молодой...
следующего месяца.
Да, молодой дедуль, вот там вот вы попробуйте выиграть. Помните, как продай. Нет, а ты выиграй. Нет, ты продай, а ты выиграй. Дальше. После 150 заливал комплектом. Заливал. Включая регуляр. Сейчас пробег 250. Нужно ли повторять? Вот вопрос от Василия.
Здесь нужно понимать,
я надеюсь, вы понимаете, о чем
что речь. Да, трибосостав, это, он не применяется постоянно. Это не некий такой наркотик, на который подсаживается автолюбитель. Обработка происходит три этапа, и после этого защитный слой Супротек на парах трения будет работать 60-80 тысяч километров пробега. Но эти 60 тысяч, 80...
Подождите, это означает, что даже пройдя... Потому что даже за 80 тысяч и даже за 60 мы же посещаем ТО, там замена
то
масла.
То есть вы меняете масло,
вы меняете да, масло,
Супротек продолжает работать. Он не смывается абсолютно. Он входит в структуру металла, собственно говоря. И применяя регуляр, состав это тоже из линейки Актив, он относительно недорогой, порядка 500 рублей стоит в магазинах розничных, вы можете этот срок продлить до 100 тысяч километров пробега. То есть постоянно при каждом ТО добавляете регуляры, и свой Супротек восстанавливается, и машина защищена у вас.
Понял. Секундочку. А чем присадки отличаются от присадок ликвимоль? Фандорин сюда спрашивает. А это вообще присадки?
Здесь нужно сразу, да, объяснить, что Супротек это не присадка.
То вот. Есть, присадка, вот этим и отличается
это Фандорин. Это тот продукт, который добавляется в моторная маска. Поверьте мне, моторная маска делают очень профессиональные люди, угу. И они добавляют все, что нужно. Поэтому мы туда не вмешиваемся. Супротек абсолютно химически нейтрален, поэтому можно использовать с любым моторным маском, угу. Какой им не было. Дешевого сегмента.
То есть он не связывается с маслом в принципе. То есть
абсолютно никак не вступает в реакцию, mm-hmm. Да, поэтому заливайте Супротек и используйте любую моторную маску. Конечно, мы можем порекомендовать свою моторную маску. Да,
рекомендуйте. Мы
производим тоже маску премиум-класса. И подробно о компании Супротек, для тех, кто впервые слышит, о составах, о обработки своего автомобиля, как это сделать конкретно по именно вашему автомобилю, можно всегда узнать у наших специалистов по телефону горячей линии в Москве 495-540-5353, 495-540-5353. Или приехать к нам в офис на Каланчевскую, 16, 3-1, и получить конкретную консультацию за чашкой кофе. Добавлю, что для наших клиентов парковка на территории бизнес-центра бесплатна, что очень актуально в сегодняшнее время, так как мы находимся фактически в центре. Поэтому приглашаю вас всех за консультациями, и вы получите полный достоверный ответ касаемо именно вашего автомобиля.
И скидку 20%.
Скидка 20% по паролю мотора.
По паролю мотора. Вот, и от 172-го вопроса, я не знаю, по адресу ли, это может быть к производителям присадок, но тем не менее. Можно ли после обработки присадкой заливать в дальнейшем Супротек? Ну, тут опять говорит, присадку, Супротек не присадка. Но, тем не менее, вот человек либо огорчился, либо разочаровался в присадке, либо просто хотел бы что-то нового попробовать, да? И как, если с маслом они не связываются, ваши составы никак, то как
с присадкой? Здесь основное отличие, Роман, от присадок, то, что присадка, она работает определенное количество времени. То есть вы залили присадку, и даже присадки, которые в моторном масле у вас находятся, они тоже работают определенное количество времени по пробегу, да, то есть, допустим, на 5-6 тысячах пробега после заменной маски половина присадок, которые были в масле, они уже себя израсходовали, да. Mm-hmm. А те присадки, которые вы заливаете разово применение, они тоже теряют свои свойства уже на 5-6 тысячах. Поэтому, если вы хотите перейти на технологию Супротек, используя какие-то присадки, вам просто элементарно нужно пройти первый этап обработки и применить еще мягкую промывку от компании Супротек. Она заливается также в грязную маску, но за 200 км до замены. Угу. То есть за 1000 заведели либо состав актив.
Самым правильным вариантом вот так вот. То есть вы заливаете перед ТО очищающий состав,
полностью очищенный двигатель, все меняется, переходите на Супротек. И Супротек будет защищать ваш двигатель 60 тысяч км пробега без проблем. То есть если эксплуатируете по сезонную машину, то 3 года машина будет защищена у вас.
Алекс Н. спрашивает, у меня Audi A3, мотор 1.4 турбо, знаменитый мотор. Коробка робот, родной пробег 182 тысячи. Ничего не делал, в коробке тоже ничего не менял. Пока проблем ноль. Нужно ли вообще что-то делать? И ведь этот отдельно про коробку несколько упоминаний, потому что мы знаем, что есть из себя представляют роботы от ваговской группы с двумя сцеплениями.
Надо понимать, какого года у него машина.
Сейчас вроде бы проблем с ними меньше. Ну да, нужно понимать, какого года, потому что в нынешних 11. Генерациях проблем уже чуть поменьше. Но тем не менее, с двигателем... Давайте разделим эти два вопроса. Обработка мотора, нужно ли что-то делать? Вот 182 тысячи, вопросов никаких, несмотря на то, что турбомотор. И отдельно обработка коробка. Есть ли какие-то решения для этих узлов и агрегатов?
Опять же, я тоже, у меня вторая машина, владелец тоже ваговская, 1.4, но только уже посвежее, правда, 18-го года. Сейчас пробег 230 тысяч километров. Потому что много путешествуем по России и, соответственно, по Европе, когда это было возможно. Что касается двигателя. Двигатель, опять же, таки можно защитить трибосоставами в 3 этапа. А для коробки DSG существует добавка МКПП, потому что это все-таки ближе к механической коробке передач. Uh-huh. Она и является механической передачей просто с двумя сцеплениями. Надо понимать, что сам мехатроник, конечно, ничего не защитит, а вот механические части, шестерни, валы, подшипники, она защищает.
11-го года, вот Александр уточняет, 11-го года, А3.
Ну, то есть это не самое еще надежное ДСГ.
Да, это ДСГ тех итераций, когда мехатроники и все остальное, она честно...
как расходный материал.
Да, к сожалению, расходным материалом тогда становилась вся коробка, потому что...
Бывает, да. Механическую часть в этом случае она 100% защитит, но, к сожалению, с мехатроником ни один состав ничего сделать не сможет в мире.
Да.
Увы.
Если рецепт, можно купить другой автомобиль. Просто пока проблем. Потому что с автомобилями тех генераций...
До 15-го года, да.
Это такое. Если проблем нет, то это их пока нет. Вот пока нет. Меняю масло в автомате, это пишет Олег. Сервисмены советуют менять в три этапа. Первая замена, потом пробег 1000 километров, затем вторая замена, пробег 1000 километров, затем третья замена. На каком этапе нужно заливать ваш продукт для автомата?
Сервисмены умеют работать.
Это прекрасно. А я бы, честно говоря, советовал бы 8 этапов делать. Это было бы...
Что касаемо автоматической коробки передач, здесь гораздо все очень просто по применению трибосостава АКПП. Если до замены масла в коробке у вас менее 3000 остается, то тогда откатайте, поменяйте масло, залейте состав Супротек в новое масло. Mm-hmm. Если вы недавно поменяли моторную маску, вот там еще 10-20 тысяч.
То есть чистящих составов для коробки не нужно
использовать? Абсолютно не нужно. Заливается в один этап и работает также на весь срок службы того маска, которое вы заливаете. То есть там рассчитано на 50 тысяч масла на 40. Mm-hmm. Значит, Супротек будет защищать именно столько вашу коробку. Напомню, что подробно узнать о составах Супротек, как их применить и где купить, вы всегда можете на сайте suprotec.ru или позвонить по номеру телефона в Москве 495-540-5353. 495-540-5353. Также приглашаю вас на Каланчевскую 16, трени 1 в офис компании Московское представительство, где сегодня, если вы приедете, назовете пароль мотор и получите еще дополнительно скидку. То есть в сумме 20% скидки на все трибосоставы вы получаете, приезжая сегодня на Каланчевскую 16, трени 1.
Прекрасно. Вы знаете, мы сегодня посвятили много времени обсуждению инициативы госпожи Бессараб из Государственной Думы, фракции «Единая Россия». Она до этого обычно занималась ветеранами, а тут вдруг занялась мотоциклистами. И вчера, вы, конечно, знаете эту инициативу, чтобы за междурядье штрафовать, там, лишать водительских удостоверений и все остальное. Вот. Это я к чему? Я к тому, что ажиотация здесь вокруг мотоциклов произошла, и я вижу сообщения от мотоциклистов, и были звонки, и я понимаю, что их внимание тоже приковано. Давайте несколько слов о мотоциклах, потому что мы, как правило, мы с вами... уделяем все внимание автомобилям, а какие предложения для мотоциклистов? И нужно ли вообще что-то делать, применять? И есть ли у вас какие-то решения для предложения для мотоциклистов?
По обработке мотоциклистов двигателя? У нас есть романцевая линейка, которая называется Мототек 2, Мототек 4. То есть 2 это для двухтактных. Uh-huh. Это, ну, я считаю, что скутеры это тоже маленькие мотоциклы, поэтому их тоже нужно защищать и обрабатывать. Есть... для небольших мотоциклов линейка Мототек 4, и если вы используете большой и хороший трассовый мотоцикл, то тут можно использовать состав Актив. Наша новинка Актив Стандарт, он как раз подойдет для обработки серьезного быстрого мотоцикла. Да? Плюс цена-качество этого продукта, она соответствует. То есть в рознице она стоит порядка 1150 рублей. Угу. Вы заливаете... обрабатывать так же, как и автомобиль, в три этапа своего мотоцикла, и он будет защищен у вас надежно.
То есть там также нужно перед заменой масла,
Мы очищающий... дружим прекрасно с байк-клубами московскими, угу. То есть мы всегда приезжаем, проводим презентации, и ребята, которые на дальняк ездят, путешествия на байках, они всегда с удовольствием берут с собой Супротек как страховку, некая каска там у нас в случае того, что если вдруг что-то произойдет, потому что мы все-таки сталкиваемся, когда у нас вылетают и болты, и гайки, угу. И, собственно говоря, там пробить тот же картер на мотоцикле элементарно и просто так же, как на машине.
Да, и, знаете, Фандорин Сюдой спрашивает, спасает ли Супротек двигатель под максимальной нагрузкой? Вот, я тяну прицеп. То есть это вопрос, давайте шире чуть-чуть его сделаем. Существуют ли какие-то решения по, вот действительно, по узлам, которые находятся в предкритических режимах эксплуатации? Или в принципе само использование состава, оно уже обеспечивает защиту двигателя?
Ну, составы-то для этого создаются. Если продлевается ресурс, то и в пиковых нагрузках, конечно, он двигатель защищает. Поэтому компания Супротек создавала свою гоночную команду Супротек Рейсинг для того, чтобы как раз в этих сложных и высоких нагрузках раллийных гонок, где помимо того, что у вас постоянные нагрузки, высокий оборот, да еще и плюс запыленность, и ухабы, то есть вот, самые жесткие условия, которые можно только придумать. И как раз Нива Супротек Рейсинг — это была лаборатория на колесах, которая прошла от Москвы до Пекина и участвовала во всех гонках. И компания Супротек Рейсинг была дважды чемпионом России по ралли-рейдам.
Круто.
А это говорит о том, что не то, что она работает в этих условиях, она практически создана в этих условиях.
То есть доказано на деле. Значит, конечно, да, конечно. Фондорин Чудо, видите, если еще и нагрузки высокие, пожалуйста. И молодой дедулька уже неоднократно уточняет, я надеюсь, вы поймете, о чем вопрос, можно ли потом использовать промывочное масло перед заменой масла, не смоется ли состав? Вот,
повторимся, да, состав не смывается.
Да,
мы это уже говорили. Структура металла, создается пористый защитный слой, собственно, который удерживает масляный клин на парах трения. То есть, что позволяет зимой это избежать холодных пусков, летом это в жаркую погоду, когда маска все стекает с карты, также запуск происходит по смазанным парам трения. Еще раз напомню, что узнать технологии Супротек можете всегда на сайте suprotec.ru или позвонить нашим специалистам по телефону горячей линии 495-540-5353. 495-540-5353.
Круто. Ну и от себя добавлю, что уже совсем скоро в рамках моторов и нашей традиционной зарубы «Что за тачка?» я начну разыгрывать продукцию компании «Супротек». Поэтому, молодой дедулька, можете дождаться и попытаться выиграть. Но это лотерея. А может не дожидаться. Сегодня на Каланчевскую поезжайте и со скидкой 20% приобретайте. Спасибо вам огромное, господа.
Спасибо.
Приходите еще. Традиционно рады вас здесь видеть. У нас сегодня в гостях генеральный директор московского представительства компании «Супротек» Александр Лопарев и автоэксперт Дмитрий Смирнов. Хороших вам выходных, кстати говоря.
До свидания.
И вам всем тоже, други. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.